Йога Васиштха, глава 6, об освобождении.
В сознании нет времени и пространства, поэтому у этого мира вообще нет никакой основы. Шикидваджа сказал: «Конечно, можно теоретически рассуждать о возникновении и существовании волн в океане, но я никак не могу понять, как мир и чувство «я» не имеют исходной причины». Кумба сказал: «Теперь ты верно понял истину, о царь, потому что на самом деле нет никакой реальности за словами «мир» и «чувство эго». Как пустота или понятие о расстоянии существует в бесконечном сознании либо в одной и той же форме, либо в разных. Когда все неверно понято, мир становится полным страданий. Так как, чтобы сознание не вообразило себе, тем оно и становится.
Обыденное субъект-объектное понимание мира — это только один из способов воспринимать мир. И этот способ воспринимать мир называется авидья. То есть нам кажется, это обычный, нормальный, единственно возможный способ воспринимать мир. А с точки зрения святых и богов, это один из веера возможностей воспринимать мир. И причем спектр этого веера принадлежит к неведению. То есть есть способ воспринимать мир как более высокие божественные существа. Наш способ восприятия мира называется сакала. И все существа, которые воспринимают мир подобным образом. И область восприятия сакала относится к двойственности, к неведению и заблуждению. И поэтому вся вот эта вселенная, она называется ашудхатва. То есть пространственно-временной континуум с нечистыми татвами, грубыми татвами. Грубое для нас, субъективно воспринимающий мир в дуальности, являются нечистыми. Для Шивы они не являются нечистыми, но для нас являются нечистыми. Именно потому, что мы так воспринимаем. И когда мы впервые задумываемся об этом, мы подвергаем сомнению всю свою привычную систему мышления, что, оказывается, те оценки, которые мы давали, были дуальными, двойственными, заблуждающимися. Это мирские оценки. Что та логика, которой мы оперировали, например, в школе учили, в вузе, аристотелева логика, диалектика, там, так, дуальная тоже мирская. Тот способ построения, мыслеконструирования, он тоже дуальный и основан на неведении. И когда мы так думаем, то очень неуютно становится уму. Куда ни кинь, одно неведение. Выходит, и себе нельзя доверять. Но здесь есть спасение. Внутри нас вместе с неведением есть врожденная мудрость. И это не то, что одним мудрость принадлежит каким-то философам, мудрецам, аскетам, йогам, а другим нет. Она принадлежит всем. Просто одни ее обнаружили и могут ей пользоваться. Другие еще не обнаружили, не знают о ее существовании, поэтому не могут пользоваться. Но она присуща всем. И мы можем постепенно опираться на мудрость. Когда мы опираемся на мудрость, возникает ясность, основанная не на двойственных представлениях и концепциях, а на неконцептуальном видении. Мудрость, основанная на неконцептуальном видении, начинает дистанцировать нас с обыденной логикой восприятия, в двойственности, с концепциями. Она открывает нам пространство свободы. И хоть мы еще не очень научились действовать и думать, из этого пространства мы постепенно должны привыкать к нему. Тогда происходит разделение. Наше обыденное, мирское знание, логика, оперирование, оценки, суждения, основанные на уме, они опускаются вниз, а наша неконцептуальная мудрость поднимается вверх. Это как сначала все было смешано и ничего не понятно. Мы просто рассуждали, исходя из привычного шаблона, даже не задумываясь, считая свои оценки просто правильными. Ну, как рыба плавает, она считает, что океан среда обитания и другой быть не может. Она, например, не может подумать, что есть космос или воздух для птиц. Она живет и ничего другого не знает. Так и мы жили в дуальной логике, ничего другого не знали. Но когда мы обнаружили ограниченность концептуального мышления и открыли неконцептуальное осознавание, нам приходится как-то с этим разбираться и выстраивать иерархию. И правильная иерархия, она всегда основана на вивеке. И вивека означает, мы можем отличать концептуальное логическое рассуждение на уровне ума и неконцептуальную осознанность в себе самом и в других, и в мире вообще. И мы можем выстроить правильную иерархию, не путать. Ну, например, нельзя путать всадника и лошадь. Тот, кто путает, тот глупец. Тот вообще как бы... Нельзя путать шляпу и хозяина шляпы. Так? Надо различать. Нельзя путать платье и талию. Все эти вещи не различают, только уж полные в неведении находятся. А те хоть немножко, кто различают, все-таки понимают, что шляпа и хозяин шляпы – это не одно и то же. Шляпа не имеет такого значения, как хозяин шляпы. Всадник и лошадь – это разные вещи. Таким же образом, когда мы в себе обнаруживаем неконцептуальную мудрость, мы понимаем, она является всадником, она является старшим, царем. Нельзя путать царя и слуг. У каждого своя роль в мироздании. Это разные энергии. Есть старшие энергии и младшие энергии. Или нельзя в шахматах путать пешку и ферзя. Старшие и младшие энергии. Мы понимаем, неконцептуальная осознанность – это старшая энергия. Сахасрара, гуру татва, атман, внутреннее осознавание, сахаджа. Вот это намеки. И мы поднимаем ее вверх. А логику, концептуальную осознанность, ум и прочее, основанную на дуальности, это младшая энергия. Мы ее не уничтожаем, мы ее оставляем, но мы ее ставим вниз. И мы выстраиваем иерархию. И вот садху, обладающий вивека, это тот, кто прежде всего в себе четко выстроил эту иерархию. И он живет строго по этой иерархии. Здесь не может быть компромиссов. Компромиссы равноценны, ну, нарушению баланса во Вселенной, во внутренней Вселенной. Какой может быть компромисс у всадника с лошадью? Так? Допустим, лошадь скажет, давай я на тебе поеду. Ты внизу, а я наверху. Окей, да, ничего. Это как бы полное нарушение логики всадника. Какой еще пример? Ну, слуга подойдет царю, скажет, давай я посижу на троне, а ты будешь слугой. В царские времена за такое как бы голову могли срубить. Потому что нарушается вся иерархическая логика взаимоотношений энергии. Еще пример какой можно привести? Пища входит через рот, а выходит через анус. Не наоборот. Это пример одних энергий и других, которые надо различать. То есть здесь не может быть вариантов в рамках человеческого тела. Только при условии, что у вас радужное тело, в котором нет внутренних органов, которое питается нектарами. А вот в этих условиях здесь вариантов не может быть. Очень четкая однозначность. И вот вивека, обнаружение неконцептуального осознавания и самих мыслей – это однозначность, когда мы устанавливаем старшинство, приоритет одних энергий над другими. И тогда мы говорим, вот я опираюсь на неконцептуальную осознанность. Концепциями я пользуюсь, но они вторичны. Эмоции могут быть, но они вторичны, они подчинены Когда вы выстроили такую подчиненность, значит, вы наделены вивекой, развлечением. И тот, кто созерцает, он все время наблюдает, чтобы эта подчиненность не нарушилась, чтобы эта иерархия энергии внутри не нарушилась. Тогда постепенно двойственность неведения уходит. И так мыслят боги и ситхи, осознают себя. Тот, кто не выставил, не выстроил себе иерархию этих энергий, он постоянно пребывает в замешательстве, потому что неведение его преследует постоянно. Он пребывает в изумлении, сталкиваясь с силами природы, со сложностью человеческих взаимоотношений, со стихиями пяти элементов, законом кармы и прочее. Потому что из той конфигурации, какая у него есть, его способности не хватит, чтобы решать задачи. То есть обыденной логики не хватает решать задачи этой жизни. Жизнь сложна. Жизнь сложнее логики. Поэтому аристотелева логика не работает. Выше аристотелевой логики есть логика неоднозначности. Особенно в джайнизме она развита. Анеканта-вада. Логика — это тарка. Есть западная логика, есть индуистская логика. Примерно у них разные совершенно правила, понятийный аппарат. Но общее у них что? Они оперируют концепциями на уровне ума. Какие бы ни были. Есть западная логика, четыре закона западной логики, аристотелевой логики. Кто-то знает? Тождественность еще. Достаточного основания еще. Непротиворечия еще. Исключенного третьего. Четыре закона формальной логики. У индийской логики более сложный понятийный аппарат. Тоже есть свои законы, свои основатели. Но принцип тот же самый. Логика неоднозначности говорит, что о какой-либо вещи можно судить только в некотором роде, в некотором смысле, в соответствии с обстоятельствами. Был такой философ Витгенштейн, который говорил, что утверждать об истинности или ложности того или иного утверждения можно не само утверждение, а можно обсуждать только условия, при которых то или иное утверждение будет истинным или ложным. Потому что любое утверждение, истинно или ложно, только в определенном контексте, помещенное в определенный контекст. В джайнизме, в буддизме, анеканта-вада — это четыре альтернативы. Это может быть да, это может быть нет. Это может быть и да, и нет. Это может быть ни да, ни нет. Наконец, выше вот этих логик идет саттарка-логика. Саттарка-логика – это логика интуитивного, неконцептуального прямого опыта. Вот если это ваш опыт, если вашего сознания хватает постичь пустоту, вы можете породить любую логическую схему, обосновывающую пустоту. Потому что вы прямо постигли опыт пустоты. А если не хватает, то вы не поймете этого, и вы не поймете эту логику. То есть вы имеете право на более высокую логику, если ваш опыт позволяет это. Если вы пережили вторую татву, вы можете развить из этого видение мира второй татвы. Но если вы не пережили первую татву, вы дальше второй татвы не продвинетесь, потому что ваш ограниченный опыт не позволит сформировать более высокое видение. Итак, когда у нас появляется вивека, мы расставляем на свои места неконцептуальную осознанность и логику и концепции. Мы подчиняем логику и концепции неконцептуальной осознанности. Это означает, что мы вступили во вторую пхуми, и у нас началась эпоха освобождения. Самоосвобождение, вернее. У кого не началась еще эпоха самоосвобождения, тот не вступил на вторую пхуми, и про него говорят: «А, сидит на уме». Чего это он? «Да, на уме сидит». А тот, кто вступил во вторую пхуми и пребывает в самоосвобождении, Ну, про него так не говорят. Но потому что он знает этот секрет, как подчинить концепции неконцептуальному. И сам факт памятования об этом растворяет концепции и позволяет удерживаться в неконцептуальном, дает радость, свободу от любых внутренних проблем, легкость, гибкость во внешних взаимоотношениях, гибкость, чистоту, ананду. В общем, тот, кто понимает, тот понимает, о чем я говорю речь. Но тот, кто не понимает, надо попытаться понять. В этом разница между второй и первой пхуми. В первой пхуми вы можете иметь опыт, но вы им еще не пользуетесь. Вы не знаете, как его воспроизводить в повседневной жизни и превратить в самоосвобождение. А во второй пхуми, даже если у вас был небольшой опыт, вы можете им пользоваться во благо самоосвобождения. Потому что вы разделили в себе концепции и неконцептуальное осознавание. И когда вы сделали такое разделение и начали руководствоваться неконцептуальным осознаванием, то значит неведение чуть-чуть у вас уменьшилось. Например, вы перешли из манас-таттвы или ахамкара-таттвы в буддхи-таттву.
Из-за непонимания своей истинной сущности сознание видит себя как воплощение, как мир и страдает. Только бесконечное сознание является всем. Поэтому даже вопросы о мире и чувстве эго не являются подходящими. Несомненно, только вопросы о реальных субстанциях являются подобающими, а не о том, реальность чего находится под вопросом. Мир и чувство эго не существуют вне зависимости от высшего «я». Для их существования нет никаких причин. Истина состоит в том, что существует только высшее «Я». Энергия Брахмана, Майя, создает иллюзию сочетанием пяти элементов. Но сознание остается сознанием и понимается сознанием. Множественность воспринимается понятием множественности. Бесконечное дает начало бесконечному в себе. Бесконечность создает бесконечность. Бесконечность рождается от бесконечности, и бесконечность остается бесконечностью. А осознанность сияет, как осознанность. Кумха сказал: «Про золото можно сказать, что в определенном месте и в определенное время из него возникает украшение, но из высшего «я», которое есть абсолютное спокойствие, ничего не создается». И ничто в него не возвращается. Брахман остается самим собой. Поэтому он не является ни источником, ни причиной для создания мира, который дан нам только в ощущениях. Вне этих ощущений ничего не существует. Что можно было бы назвать миром или чувством эго? Существует только бесконечное сознание. Шикидваджа сказал: «Я понимаю, о мудрый, что в Боге нет ни мира, ни чувства эго. Но как получается, что мир и чувство эго кажутся существующими?» Кумха ответил: «Воистину, эта безграничность, безначальная и бесконечная, существует как чистое воспринимающее сознание. Только это является огромной вселенной, которая словно бы его тело. Нет другой субстанции, называемой разумом, как нет и внешнего, ни пустоты. Сущность существования — чистое ощущение, которое есть суть сознания. Как текучесть существует только без отрыва от жидкости, так сознание и несознание существуют только без отрыва друг от друга».
Стоп. Внешний мир, неведение, карма, основанная на нем — существует по причине того, что сознанию присуща возможность манифестации как энергии. И когда происходит манифестация, если представить вселенский океан, вселенский причинный океан, из которого манифестируются как пузырьки мириады вселенных, то наша Вселенная — это один такой пузырек. Пузырек энергии. Энергия, как манифестация, присуща абсолютному сознанию. И в процессе манифестации такой энергии индивидуальное сознание начинает воспринимать эту энергию как отдельный от себя грубый материальный мир, живущий со своими законами. Эта энергия кармических ветров действует в разных сочетаниях. И хоть они являются иллюзией, то сила этой энергии такова, что эти кармические ветры оказывают влияние на душу и становятся для нее законом. Поэтому хоть они и иллюзорные, но проявляются они вполне конкретно и обуславливают. Но когда душа разовьет в себе силу осознанности, недвойственности, пустоты, сила ее души может управлять кармическими ветрами и превосходить их. Тогда она начнет освобождаться от закона кармы. Поскольку закон кармы не абсолютен. Почему закон кармы не действует на ситхов, святых, джиняни или богов? Они ведь не живут так по закону кармы, как люди. Какова причина? Не отождествляются, да. Да, еще есть сила сознания. Сила сознания означает, вы можете извлечь из пустоты своего «я» энергию, превосходящую закон кармы в данном месте и времени. Сознание ваше, так же, как и вселенское сознание, может быть источником энергии. И вы можете извлекать из него энергию. Если эта энергия превосходит энергию кармы, тогда вы не подвергаетесь закону кармы. Но если вы извлекли энергию ее недостаточно, вы все равно будете подвергаться закону кармы. И вопрос такой, что надо не отождествлять свое сознание и так развить свою способность генерировать энергию, чтобы вся накопленная нами карма не могла больше влиять на наше следующее рождение.
Для такого существования нет рационального обоснования, потому что оно есть такое, какое есть. Поэтому нет ни противоречия, ни разделения в самоочевидном сознании. Если бесконечное сознание было бы причиной чего-то еще, как его можно было бы считать неописуемым и несравненным? Поэтому Брахман не является ни источником, ни причиной. Что можно тогда считать следствием? Поэтому было бы неверно связывать творение с Брахманом или инертное с бесконечным сознанием. Если возникает мир или чувство эго, то они оба — пустые слова для забавы.
Творение не связано с Брахманом. А с кем? Да, творение связано с Ишварой. Чтобы творить, Брахман создает другую ипостась себя в виде Ишвары. Если о Брахмане нельзя ничего сказать, кроме того, что ему ничего не присуще, то об Ишваре кое-что можно сказать. Например, что ему присущи качества. Всеведение, всепроникновение, вечность, всемогущество, полнота. Да, и сватантрия, суверенная свобода воли. Или можно сказать, что он, как Бхагаван, обладает шестью качествами. Совершенством шести качеств. Полнотой бхага. Совершенство отречения. Совершенство шри. Процветание, совершенство славы. Кирти или яшес. Совершенство силы. Бала. Совершенство мудрости. Джняна. И еще одно, кто помнит? Было. Всемогущество. Ишвара творит эту вселенную. излучая собственные энергии. Вот у Ишвары есть уже самоосознание, как «я тот, кто может творить», «я тот, кто есть». Я брахман, но я брахман, который может проявлять волю, который заинтересован в творении, в разделении себя на множество. Есть желание проявлять волю, это ипостась брахмана. Наконец, третья ипостась брахмана – атман. Это дживы, которые подобны искрам, разлетающиеся от тела Ишвары. Все мы – искры, которые разлетелись от тела Ишвары, которые были порождены его волей. И задача Ишвары – раздуть эти искры, чтобы они стали новыми божествами-творцами. Поэтому мы – споры Творца. И санкальпа, план Ишвары на нас в том, чтобы мы поднялись до уровня высших божественных существ. С этой целью творится Вселенная. У Ишвары есть определенное изъявление воли, манифестация энергии. Но о брахмане такого сказать нельзя. С точки зрения брахмана, это все нереально. Так же, как, например, когда режиссер, вернее, сценарист задумывает сценарий, когда он пишет сценарий, режиссер воплощает сценарий. Затем этот сценарий проигрывают актеры, киноактеры. И для киноактеров сценарий переживается уже более реально. Например, актеры, каскадеры могут прыгать в огонь, водить автомобиль, могут даже во время трюков получить травму. Все это уже настоящее. Съемки, все это физические акты уже. Для режиссера это объект его энергии. А для сценариста это просто фантазия, это все нереально. Это его творческая мысль. То есть, если бы он подумал по-другому, не было бы никаких актеров, никакого фильма. Или он шел бы по-другому. Актеры не могут изменить сценарий. Режиссер тоже не может изменить сценарий. Но сценарист может, потому что он его задумает в уме. Но в тот момент, когда он написал сценарий и утвердил уже у генерального директора, все, сценарий уже утвержден, он не будет вмешиваться. Уже запущен механизм, процесс. И все будет так, как он задумал. Даже он сам не вмешивается. Это принцип Ишвары.
Сознание невозможно разрушить. Но даже если вообразить такое разрушение, то сознание, воображающее себе это, свободно от разрушения и создания. Если такое разрушение можно вообразить, это, несомненно, один из фокусов сознания. Поэтому существует только сознание, не одно и не множество. Достаточно уже этих дискуссий.
Сознание невозможно разрушить. Но если происходит так, что сознание разрушается, надо знать, это тоже один из фокусов сознания. То есть неразрушимое сознание играет в фокус, как будто его можно разрушить. Хотя его на самом деле невозможно никогда разрушить. Оно неразрушимо. Оно кажется разрушимым, когда покрывается тиродхана-шакти. Но на самом деле, даже когда оно покрыто тиродхана-шакти, его неразрушимая часть тонко присутствует и никуда не девается. Например, некий мудрец повел себя неправильно с богами, и боги его прокляли, превратив в камень. Ну, разрушили его. Но превратившись в камень, он даже, будучи превращенным в камень, тысячу лет сохранял осознавание. Его сущностное осознавание не было разрушено. Найдя в себе силы пребывать в сознании за пределами всех двойственных представлений, он отрешился от того тела и праны, которое было превращено в камень, и с самого тонкого неразрушимого уровня сознания создал себе другое тело. Создал себе много тел и таким образом освободился от проклятия. Тогда боги удивились. Какая сила у него, что мы наложили на него проклятие, превратив в камень. Он посидел немного на дне океана, поместили его на дно океана и думали, что вопрос решен, что он наказан. А он пришел на наше жертвоприношение в новом сияющем божественном теле, еще красивее, чем предыдущее. И кто-то сказал, его сила превосходит вашу способность к заклятиям, потому что его сила исходит от недвойственного сознания Шивы. А недвойственное сознание Шивы вы не можете разрушить. Оно за пределами ваших возможностей. Оно неразрушимо никем. И тот, кто утвердился в этом неразрушимом сознании, он не подвержен разрушениям. Даже в тонком мире это прослеживается. В тонком мире есть разные духи. И они тоже имеют желания, свои представления. Каждый живет в своей области. Иногда они группируются в определенные, скажем так, группы духов или армий. И есть сильные харизматичные духи, которые набирают свиты из своих последователей, заявляют права на области тонкого мира и даже ведут битвы между собой. Те, кто поумнее, не ведут битвы между собой, но ведут пропаганду, говоря типа наподобие «Я самый могущественный, самый мудрый дух в этом мире, я укажу вам истинный путь, собирайтесь». И некоторые из них не знают дхармы, но у них есть свое представление. И для них наш материальный мир иллюзорный. А вот их мир настоящий. Мир, где проживаются заслуги, истинные отпечатки памяти. И они говорят, обосновывайтесь в этом мире надолго, оставайтесь здесь. И когда им говорят об освобождении, не слушайте, это лгуны, лжецы и шарлатаны. Вот этот мир настоящий. Земной мир тоже не стоит перерождения. Он ограничен, в нем получают физические тела, живут недолго. А вот наш тонкий мир, вот это наше как бы самое лучшее место обитания. И они выясняют между собой отношения, спорят, кто больше получит свиты, кто получит больше влияния, последователей, кто обоснует, так сказать, свою империю. В тонком мире есть целые могущественные духи, создающие свои сумрачные империи. Тираны, диктаторы, все это существует, которые подчиняют более слабых душ, манипулируя их сознанием. Некоторые владеют некоторыми ситхи на начальном уровне. Стампхана ситхи, обездвиживание, связывание, контроля сознания, вашикараны ситхи и прочее. И иногда они воюют между собой. Но самое такое интересное, что они не могут убивать друг друга по-настоящему. То есть духи же, они как бы бессмертные. Это не физическое тело. То есть они не могут убивать. И когда они даже берут в плен кого-то, то они понимают, что они не могут убить. И спрашивают, а что нам делать? Но они могут избивать бесконечно, как-то ограничивать, а убить не могут. И он говорит, подвесьте, свяжите их, подвесьте вниз головой в той сумрачной пещере. И они приводят эту пещеру и связывают их вниз головой. Это распространенное как бы наказание, потому что убить невозможно. Их просто связывают на очень долгое время, подвешивают вниз головой, они вот так висят, будучи ограниченными, но все равно они остаются живыми, потому что, ну, куда можно убить из тонкого мира? Пока их кто-нибудь не освободит. Вопрос?
Ом Гуруджи, ну а как тогда там испытывается в тонком боль по отношению с Джаград? Ведь говорят там у Ямы, там вот судили, отправили в ад полыхающий город там до скончания там цикла. И ты думаешь, какие тогда душа там ощущения переживает, раз она не может умереть, но какие ощущения, в общем?
Душа для испытания адских страданий создает специальное адское тело. И она там страдает. Но страдание в основном происходит из-за отождествления сознания. Это не такие переживания, как в физическом теле, а как переживания во сне. Но поскольку душа верит в это адское тело и в эти страдания и наказания, Она испытывает эти жуткие страдания во сне.
Ом Гуруджи, точно так же, как ты во сне, ну, падаешь с высока, и тебе кажется, что ты сейчас разобьешься, а потом просыпаешься.
Ну, примерно так, да. Психологические страдания в основном. В тонком мире нет реальных физических страданий. Но поскольку сознание подавлено, психологические страдания создают иллюзию физических страданий. И вот даже на уровне духов неразрушимость сознания вот так существует. Но истинная неразрушимость сознания в том, что его невозможно чем-либо разрушить.
Так как нет материального существования, то нет и процесса мышления. Нет ни мира, ни чувства эго. Будь постоянно спокоен и умиротворен, свободен от умственных ограничений, будь ты в теле или вне тела. Когда понимается реальность Брахмана, не остается места для тревог и страданий. Шихидваджа сказал: «Святой, молю тебя, объясни мне все так, чтобы у меня не осталось сомнений в том, что разума нет». Кумха сказал: «О царь, воистину нет и никогда не было ничего, называемого разумом. То, что светит здесь и известно как разум, есть бесконечное сознание. Непонимание его истинной природы приводит к возникновению понятия разум, мир и все остальное. Если даже это незначительные понятия, то могут ли называться реальными я и ты? Нет никакого мира, а то, что кажется существующим, не создано. Все это воистину Брахман. Как это может быть познаваемо и кем? Даже в самом начале этого цикла творения мир не был создан. Он был описан мною как сознание. Как создание, чтобы ты понял. В полном отсутствии любых причинных факторов все это не могло вообще быть создано. Поэтому все, что есть, — это Брахман и ничего более. Даже нелогично утверждать, что безымянный и бесформенный Бог создал этот мир. Это неверно. Когда создание этого мира видится как полностью неверная идея, тогда и разум, в котором возникает понятие о создании, тоже нереален.
Итак, не то чтобы мир создан или не создан. Идея создания мира или несоздания — неверная идея в корне. Мир создан, когда мы пребываем на умственной платформе. Тогда нужна теория, объясняющая, как именно он был создан. Когда мы пребываем выше умственной платформы, мир не видится созданным. Если мир не был создан, то что означает с ним? Что он есть такое? Блеск серебра в перламутре. Итак, еще. Игра энергии. Да. Шанкара приводил разные примеры в тексте о Парокшанубхуте. Если вы читали этот текст, вы испытаете прилив вдохновения от его бескомпромиссного, недвойственного видения. Например, когда вы нажмете на глаз и посмотрите на Луну, будут видны две Луны. И если вы обратитесь к другому человеку и спросите, почему, кто создал вторую Луну? Он скажет: твой вопрос неверен. Надо задавать вопрос о тебе, а не о второй Луне и ее создании. Почему у тебя дефект зрения просто? Вот то же самое со всей теорией создания. Теория создания рождается вместе с субъектом, который уже пребывает в определенном неведении, мыслит категориями создания, разрушения. Как только субъект утрачивает свое неведение, он перестает так рассуждать, он видит иначе. Существует Брахман, существует его энергия. Иногда его энергия затухает, а иногда она вибрирует, пульсируется, напрягается, манифестируется. Но это тот же самый Брахман. Но когда какая-то часть этой манифестации пребывает в невидении, она видит это как творение.
Ум есть клубок понятий, которые ограничивают истину. Такое ограничение подразумевает потенциальную делимость истины. Но бесконечное сознание неделимо, в нем нет делений. Может ли тогда разум, который разделяет, быть реальным? Все, что кажется существующим здесь, ощущается в Брахмане, Брахманом, и такое ощущение из вежливости называют разумом. Только бесконечное сознание расстелено тут в виде этого мира. Почему мы тогда называем его миром? В пространстве бесконечного сознания каждое мелкое проявление есть только отражение сознания в самом себе. Поэтому здесь нет ни разума, ни мира. Только из-за невежества все это видится как мир. Потому разум нереален. Таким образом, отвергается существование творения, но не того, что существует реально. Реальность такова. То, что кажется этим миром, на самом деле безначально и никогда не было создано. Тот, кто отвергает заключение мудрых древних текстов и собственные ощущения о появлении и исчезновении субстанций, невежественный человек. От такого надо держаться подальше. Трансцендентальная реальность вечна. Мир не является нереальным, только ограничивающий принцип «разум нереален». Поэтому все есть неделимое, безграничное, безымянное и бесформенное, бесконечное сознание.
Вопрос в том, как перейти от утверждения «все есть безымянное, бесформенное, бесконечное сознание» к ощущению безымянного, бесформенного, бесконечного сознания. Допустим, мы впитали эти утверждения, эту логику. Затем вопрос, как это переживать непосредственно. Очевидно, что переживать это, рассуждая, невозможно. Можно развивать некоторую ясность, понимание этого, но она будет умственная. Тогда нам учение говорит, надо учиться созерцать, пребывать в осознавании вне ума, и ты обнаружишь это. Мы пытаемся это делать. Поначалу осознавание держится какие-то крохи. Допустим, мы практиковали внимательность к шагам, к слогу «Ом», к чувству «Я». И на 3 секунды действительно что-то было такое вне ума. Но мы сомневаемся, потому что оно ушло. А все остальное время мы снова пребываем в уме, в двойственных рассуждениях, чувствах и концепциях. И вот здесь очень важно, чтобы кто-то нам сказал, ты на правильном пути, тебе надо продолжать. Вот тот маленький промежуток, даже если ты его переживал, 3 секунды, ты можешь переживать час. Если ты можешь переживать час, ты можешь переживать целый день. Если ты можешь переживать целый день, ты можешь переживать его неделю, месяц и год. Ты можешь находиться в этом всю жизнь. Ты можешь двигаться в этом направлении. Но тебе надо с ним работать. Тебе надо поверить в него и отсечь все сомнения. И тебе надо углублять его. Вот отсюда рождается переход к неконцептуальному осознаванию. И когда мы работаем с ним, однажды мы приходим к пониманию, о, так в нем быть очень здорово, в нем можно расслабиться, в нем его можно признать как свою истинную природу, и в этой истинной природе больше не возникает чувства «я делаю, плоды принадлежат мне». Даже усилие в этой природе как-то оно не такое. Оно усилие от эго и ума, оно противоречит этой истинной природе, потому что она безусильна. И мы начинаем все больше слушать эту природу, все больше доверять ей, все больше озаряться ей, все больше благословляться ей. Она становится как наш внутренний голос мудрости. Ну, конечно, это не такой голос, который говорит нам что-то. там сходи туда, там увидишь то-то. Это такие голоса мы не приветствуем. Вообще никакие голоса не приветствуются на этом пути. Это внутренний голос осознавания вне ума. И когда мы больше все, больше доверяем этой мудрости, однажды мы принимаем решение, что я хочу все время пребывать в этой мудрости и не отвлекаться. И мне нужны как-то методы и усилия, чтобы всегда в ней оставаться. И вот это очень важная веха в жизни, называемая принятие великого решения. Однажды мы принимаем такое великое решение. С этого момента, когда мы приняли, если мы из него не выпадаем, это называется нидхьясана. С этого момента начинается переход от третьей бхуми к четвертой бхуми. Третья бхуми — это пограничная бхуми, когда, в общем, на третьей бхуми приходит такое принятие великого решения, но еще мы должны постараться, чтобы это великое решение не потерялось. Потому что мы можем принять великое решение, оно может уйти от нас просто. И нам придется снова принимать его. Но истинное принятие великого решения означает, мы утвердились в единой самайе осознавания, и мы больше его никогда не теряем. Мы замыкаем круг дня и замахиваемся на то, чтобы замкнуть круг ночи. Мы все воссоединяем с реальностью. И когда мы воссоединяем с реальностью, это значит, наше глубинное обнаженное осознавание соединяет нас с объектами. И мы с ними как бы чувствуем, что мы слиты, мы одно. Есть такое выражение – идти вместе. Быть вместе означает соединять субъект и объект. Например, вы практикуете атма-вичару, внутри себя, затем глаза открываете, и когда вы смотрите наружу, смотрите на стену, но ваша атмавичара продолжается. И ваша атмавичара смотрит на вас из стены тоже. Чувство «я» в стене, в облаках, в деревьях продолжается. Вы слиты вместе с объектами. Куда бы вы ни пошли, вы идете вместе, где атмавичара, объекты и ваше собственное осознавание, они сливаются.
Это отражение Брахмана в самом себе, которое является бесконечными формами, проявляющимися, как Вселенные, с циклами появления и разрушения. Это и есть Брахман, который знает сам себя на многие, на мгновения, как Вселенную, и потому кажется таковым. Никакого разума нет. Шикидваджа сказал, «Мое непонимание кончилось. Благодаря тебе я стал мудрым. Я свободен от сомнений и знаю то, что достойно знания. Океан иллюзии остался позади. Я спокоен, как чистое знание, без понятий «я». Кумха сказал, «Если нет этого мира, есть ли я и ты? Поэтому, оставаясь спокойным внутри, совершай спонтанные действия, как того требует текущий момент. Все это Брахман, который есть мир. Я и мир — слова без смысла. Когда бессмысленность таких выражений понята, то, что ранее виделось миром, понимается как Брахман».
Каждая строчка здесь достойна, чтобы на ней выполнять аналитическую медитацию. Такие тексты вот подряд даже читать очень сложно. Это не новости. И каждая строчка — это этап жизни. Чтобы осознать какую-то строчку, вам придется потратить половину жизни. Очень много медитировать нужно над каждой строкой. Например, говорится, совершай спонтанные действия, исходя из места, времени, обстоятельств. Иногда некоторые думают так, что совершать спонтанные действия — это быть каким-то очень таким непредсказуемым, загадочным, вычурным. Действовать решительно все наоборот, как говорят, как думают. И они начинают как-то так проявляться. Это спонтанное действие от ума. На самом деле спонтанное действие, истинное, это не значит вести себя как-то загадочно или непредсказуемо. Это значит руководствоваться внутренней истинной природой. Иногда вы можете вести себя так или так, но вы всегда в гармонии с местом, временем и обстоятельствами. Поэтому они называются спонтанными. Человек, действующий спонтанно, не находится ни в чем, ни с кем, никогда, нигде и никак в противоречиях. Ни с кем в противоречиях, нигде в противоречиях, никогда в противоречиях. Он находится в полном гармонии, в полном совпадении. Когда вы действуете спонтанно, вы не можете находиться с кем-либо в противоречии. Ну, в принципе, это невозможно. С природой, с самим собой, с другими людьми, с энергиями, со временем, с планетами, с богами и духами. Вы всегда находитесь в гармонии, потому что спонтанность предполагает, что вы можете сливаться с ситуацией, с энергией, с природой, с существами. Сливаться — это значит быть в полной конгруентности, в полном понимании, в полной гармонии. Вы готовы ко всему, вы бдительны, вы алертны к любой ситуации. Типичная ситуация. Несколько матаджи в одной комнате. Одна берет, открывает форточку. Другие говорят: «Матаджи, вы не одна. Здесь другим может быть холодно. Вы подумали об этом?» Та обижается. Возникает напряжение. Напряжение возрастает. Проходят сутки, не хочется разговаривать. Но если кто-то находится в спонтанном состоянии, то никаких проблем нет. Потому что форточка закрыта или форточка открыта — это не вопрос для недвойственного осознавания, так ведь? Для спонтанного осознавания это вообще не вопрос. Ему все равно. Тоже касается очень многих других вопросов. Для этого спонтанного недвойственного осознавания ничто не является вопросом, который был бы каким-то важным. А что является важным? Оно само является важным для самого себя. Так? Потому что оно всеобъемлющее. Поэтому вы никогда ни с кем не в противоречии, ни с чем не в противоречии, никаких нигде нет противоречий. Вот это спонтанное осознавание. А совершать некие безрассудные, загадочные действия, но при этом быть в противоречиях постоянно то с одним, то с другим, то с ситуацией, то еще, это не спонтанное осознавание. Что-то другое. Например, выдуманная от ума псевдоспонтанность. Поэтому спонтанное осознавание очень легко проверяется повседневными жизненными ситуациями. Можете ли вы отпускать, устранять свое эго, быть в гармонии, быть в чистом видении? Из спонтанного осознавания чистое видение, естественно, проявляется. Потому что из спонтанного осознавания легко видеть чисто самайных братьев и сестер и вообще весь мир. Почему? Да, потому что в спонтанном осознавании никаких самих по себе двойственных братьев и сестер и нет. А есть единые, играющие из этого спонтанного осознавания, разные божественные энергии. И видеть их чисто — это совершенно нормально.
Создатель Брахма — всего лишь идея или понятие, так же, как и я. От правильного или неправильного понимания идей зависит свобода и несвобода. Понятие «это я» приводит к оковам, зависимости и саморазрушению. Понимание «это не я» приводит к свободе и очищению. Свобода и рабство — тоже всего лишь понятие. То, что воспринимает эти понятия, и есть бесконечное сознание, которое единственно реально. Понятие, чувство — это я, источник всех страданий и волнений.
Когда мы убираем понятие свободы и рабства, что остается? Вы должны очень хорошо попытаться понять, потому что вся жизнь, будущее ваше, зависит от того, насколько вы все это поймете. От тонкого зависит все грубое. Следующая жизнь зависит от таких тонких вещей. Поймете вы или нет? Так. Так, когда мы убираем понятие свободы и рабства, то что остается? Ведь это понятие, ведь разве не просто убрать свободу и рабство и убрал понятие? Да? Игра. Так. Сострадание. Единый вкус. Ответственность. Ну а перед понятиями ответственность или перед чем? А, за свое осознавание, да. Еще. А карма так сразу и растворяется. Так, еще. Часто изучая вот тексты по недвойственности, начинающие йоги, они читают: свобода и рабство, сансара и нирвана — всего лишь понятия. О, так надо устранить их. Не думает, что это сансара, что это нирвана, и все исчезнет. И вот оно, освобождение уже ждет тебя. Тогда они занимают позицию самоосвобождения, непризнания понятий, такого легкого налета неконцептуальности. И все как бы. Никаких разговоров о духовной практике, никаких разговоров о сансаре, о нирване. Недопущение концепций. И все, я в спонтанном самоосвобождении, я уже свободен. Никаких монашества, аскеза, ретрит, тапасья, самадхи. Зачем об этом вообще говорить? Потому что это из той же категории, это тоже понятие. Достаточно разрушать понятие, ничего такого не будет. И вот здесь они попадают в ловушку. Почему? Да. Да, потому что разрушив понятие, они не разрушают васаны. Разрушив понятие, они не разрушают фундаментальные тенденции своей кармы и остаются вместе с ними. Процесс адвайты имеет свою логику, он не так прост. И разрушение концептуального слоя ума не означает, что вы разрушили глубинный слой ума. Глубинный слой ума существует не на уровне концепции. Поэтому говорят, что апарокша джняна и парокша джняна отличаются. Апарокша джняна означает, что вы проходите процесс, во-первых, викальпакшая. И вот разрушение понятия означает викальпакшая. Это путь второй пхуми. То есть такой человек может дойти до второй пхуми, всю жизнь жить на уровне второй пхуми, считая, что он освобожден, что ему нет нужды больше практиковать, делать тапасю, в то время как другие следуют дальше. Так должен быть пройден процесс викальпакшая на уровне второй пхуми, мананаша на уровне третьей пхуми, васанакшая на уровне перехода от третьей к четвертой пхуми. И только тогда начинается единый вкус, и сансара начинает уравниваться. Потому что за понятиями существует энергия. Карма — это энергия. И так же, как разрушив свои понятия, вы не разрушите солнце, луну, ветер, зиму, не остановите кровь, движущуюся в своем теле, биение сердца, старение, течение праны. Таким же образом, практикой разрушения понятий викальпакшая вы не разрушите сансару никогда, потому что сансара гораздо более укоренена, как энергия. Она укоренена на уровне очень глубинных татв, на уровне какой татвы укоренена сансара? Да, на уровне шестой татвы. А викальпакшая, разрушение понятия, это что? Это переход в буддхи-татву, в пракрити-татву, то есть это несоизмеримое, не пройден огромный пласт мироздания еще.
Гуруджи, выходит, что это термин, который использовался при переводе, он не совсем корректен. То есть у нас нет слов, чтобы описывать вот эти тонкие понятия, правильно?
Тут даже не в термине, а в том подходе, что дается объяснение на том уровне, чтобы взломать ум. Но оно неправильно понимается без толкования гуру. Глубинное проявление ума, понятия, но это речь идет не только о концептуальном сознании, а вот о всем слое сознания вплоть до васан. Все это понятие. Тут термин понятие надо расширить до шестой татвы. Вот. То есть там и понятие времени, и понятие пространства. То есть если ты убираешь понятие сансара и нирвана, значит, ты убираешь прошлое и будущее, для тебя нет будущего, ты всегда в настоящем. Ты не беспокоишься о будущем, для тебя нет понятий таких, так? И прошлое, не вспоминай прошлое, не имей привязок никаких, для тебя нет понятий. Как один человек объяснял, как жить в естественном состоянии, в настоящем. Ну, это как будто ты немножко выпил, и тебе уже не хочется думать о будущем, никуда идти, тебе уже сейчас хорошо все. Это наподобие, то же самое про понятия. Вот такой доступный уровень понимания. Разрушь понятия и все. Потому что если ты разрушил понятия сансара и нирвана, предполагается, что и кончуки, связанные с нияти, скала, с временем, с пространством, причинностью ты тоже разрушил. То есть для тебя не существует причинно-следственных связей. А они существуют. Значит, тот уровень, о котором говорит Васиштха, понятие, он предполагает аж до шестой татвы. Вопрос?
Гуруджи, они разрушают, наверное, на минуту и на 10 минут, а потом забывают про
это. Да в том-то и дело, даже и на этом уровне не разрушают. Вхождение в маналаю или в неконцептуальное состояние на время, глубинные васаны, связанные с переживанием времени, ограничений пространства, трех мал, все равно не разрушаются. Вот.
Отсутствие таких чувств – совершенство. Пойми, что я не являюсь моим чувством эго, и будь осознанным.